Давайте представим себе самую такую почитаемую священную королевскую династию в истории.
Угу.
Династию, которая, ну, согласно древним текстам, должна буквально принести спасение всему миру.
Угу.
А теперь представим, что мы начинаем изучать биографию основателя этой самой династии и вдруг обнаруживаем, что он не только продал родного брата в рабство ради прибыли.
Да, звучит уже не очень.
Но он еще и собирался сжечь заживо свою беременную невестку, просто чтобы скрыть свой собственный, ну, моральный провал. И это, знаете, это не сценарий для какого-то мрачного исторического сериала, это буквально текст книги «Бытия».
Вот, и именно поэтому древние ближневосточные тексты настолько, скажем так, обескураживают современного читателя. Мы же все привыкли к таким стерильным, отполированным биографиям.
Ну да, где все поступки логичные, мотивы благородные, герои всегда хорошие.
Абсолютно. Но библейский нарратив работает совершенно иначе. Он вообще не скрывает грязь. Он на самом деле выставляет ее на показ.
Для каждого, кто любит находить вот такие неожиданные смыслы в исторических документах, наше сегодняшнее исследование приготовило нечто просто феноменальное. Мы погружаемся в материалы лекции доктора Роберта Ван Ноя.
Да, это его лекции по истории Ветхого Завета.
Точно. И в центре нашего внимания сегодня конец книги «Бытия». Мы разберем благословение патриарха Иакова, очень запутанную линию Иуды и знаменитую историю Иосифа. Наша цель – разобраться, как эти древние тексты раскрывают, ну, парадоксальный механизм. Механизм, где величайший исторический замысел выстраивается не благодаря идеальным людям, а через совершенно несовершенных, сломленных персонажей.
Это действительно критический период в древней истории. Мы находимся прямо на границе эпох. Фокус повествования начинает резко смещаться.
Смещаться от кого к кому?
Ну, от истории одной конкретной семьи на Ближнем Востоке, Авраама, Исаака, Иакова, к формированию огромной нации Израиля. И то, как именно происходит этот переход, это серьезный вызов нашему привычному пониманию причинно-следственных связей.
Так, давайте разберем это с самого начала. Мы в 49 главе книги «Бытия». Патриарх Иаков лежит на смертном одре. Он созывает сыновей, чтобы, ну, дать им последнее благословение.
Да, и тут доктор Вейны в своих лекциях делает важнейший акцент. В контексте древнего Ближнего Востока это не просто какие-то теплые напутствия от любящего папы.
Не в стиле «ребята, надеюсь, вы не будете ссориться, когда меня не станет».
Вот именно, нет. Это юридически и духовно обязательные заявления. Иаков, по сути, пророчески программирует будущее целых племен. И здесь происходит просто невероятный сбой ожиданий.
Да, линия обещания, вот этот статус главного наследника, внезапно передается Иуде.
И это полностью нарушает все правила первородства того времени.
У меня тут возникает такая аналогия. Это похоже на огромную, успешную семейную корпорацию. Генеральный директор на смертном одре должен передать контрольный пакет акций. У него есть старший сын, который по всем законам должен все перенять. Но директор обходит первого сына, потом второго, потом третьего.
Угу.
И внезапно отдает весь контроль четвертому, самому вообще неочевидному кандидату. Почему именно Иуда? Что не так с первыми тремя?
Чтобы понять это, я бы советовала посмотреть на поведение этих старших братьев. Рувим, первенец, потерял свое право из-за того, что, ну, он переспал с наложницей своего отца.
Ого!
Да, это был акт открытого неуважения и буквально попытка узурпации власти. Второй и третий сыновья, Симеон и Левий, они устроили жестокую резню целого города из мести. То есть они оказались слишком неуправляемыми и жестокими.
И значит, методом исключения выбор падает на четвертого, на Иуду.
Точно. И благословение, которое он получает, оно фундаментально меняет ход истории. Иаков называет его львенком и произносит фразу «не отойдет скипетр от Иуды», и законодатель отрезал его.
Скипетр. Ну, то есть прямая, совершенно недвусмысленная декларация королевской власти. Но тут я должен задать вопрос, разве концепция царя в Израиле не считалась чем-то вроде огромной исторической ошибки?
Что вы имеете в виду?
Ну, если мы забежим немного вперед, в первую книгу царств. Там народ требует себе монарха, и пророк Самуил от этого, мягко говоря, в ужасе. Это преподносится как бунт против Бога. Как это вообще стыкуется с тем, что здесь царский скипетр Иуда – это что-то позитивное?
О, что здесь особенно увлекательно, это то, как Ван Ной развенчивает этот миф. Это одно из самых распространенных заблуждений. Проблема в первой книге царств заключалась вообще не в самом институте монархии.
Не в монархии? А в чем тогда?
Концепция царя была заложена еще в бытие, как мы видим, как часть идеального плана. Ошибкой позже при Самуиле были мотивы израильтян. Они хотели царя не для того, чтобы он вел их к праведности. Они просто хотели быть, как все остальные народы.
А, то есть им нужна была просто политическая безопасность, сильная армия?
Да, лидер, который освободил бы их от необходимости полагаться на невидимого бога. Но сам по себе скипетр Иуды из 49 главы был позитивным. Он должен был стать тем каналом, через который в мир придет идеальный правитель.
И вот здесь начинается самое интересное. Мы сталкиваемся с настоящей лингвистической загадкой. До какого именно момента этот скипетр будет принадлежать Иуде?
Угу. 10 стих?
Да. Классические переводы говорят: «Не отойдет скипетр от Иуды, пока не придет Шила». А многие современные переводы дают вообще другую картину: «пока не придет тот, кому скипетр принадлежит по праву». И у меня тут, знаете, серьезное возражение, как у читателя.
Какое?
Если древнееврейский текст настолько неоднозначен, что ученые веками ломают копья вокруг перевода одного единственного слова, не видим ли мы тут просто то, что хотим видеть? Зачем строить грандиозные теории на слове, смысл которого мы даже не знаем точно?
Это очень справедливый скептицизм. Я тоже об этом думала. Но прелесть анализа доктора Ванная в том, что он показывает, как обе версии перевода ведут к одному и тому же неизбежному выводу. Если связать это с более широкой картиной.
Так, давайте разберем первый вариант «Шила как имя собственное».
Да, комментатор Карл Фридрих Кейль аргументирует это тем, что слово происходит от древнееврейского корня «шалал». Это означает «приносить покой» или «быть в мире». В этом случае текст обещает приход конкретной личности миротворца.
Но звучит вполне логично. А что со второй версией?
А вторая версия основана на грамматике. Слово может быть сокращением древнееврейской фразы «ашерло», что буквально переводится как «тот, кому это принадлежит». И чтобы доказать эту версию, нужно посмотреть, как сами древние пророки читали книгу Бытия.
То есть, как они интерпретировали текст своих предшественников?
А вот именно. Ванный приводит просто блестящую параллель с книгой Езекииля, 21 глава. Это написано спустя сотни лет после Бытия. Езекииль описывает надвигающийся суд на Иерусалим.
Там, где вавилонский царь Навуходоносор гадает на стрелах.
Да-да. Он стоит на распутье, решает, на кого напасть. И в этот драматичный момент пророк объявляет, что корона Иуды будет низвергнута. И цитирует: «пока не придет тот, кому она принадлежит по праву, и я дам ей ему».
Ого! Получается, и Езекииль не просто произносит какую-то новую речь, он делает абсолютно осознанную отсылку.
Абсолютно.
Он как бы говорит: помните то древнее обещание Якова про скипетр Иуды? Так вот, сейчас наша монархия рушится, но обещание остается в силе до прихода истинного владельца. Это просто невероятно видеть, как древний текст реагирует на свою же историю спустя века.
Да, и это полностью снимает проблему перевода, читаем ли мы Шила или тот, кому это принадлежит, суть остается строго мессианской, и речь идет об идеальном правителе из линии Иуды. И тут Ванный вводит важнейшую теологическую концепцию.
Какую?
Концепцию «уже, но еще нет».
Знаете, мне это напоминает ситуацию, когда страна подписывает акт о капитуляции в какой-нибудь масштабной войне. Юридически война закончена, это уже произошло.
Так.
Но войскам где-то на отдаленных фронтах еще нужно время, чтобы узнать об этом, сложить оружие, и локальные бои все еще идут. То есть мир юридически наступил, но его полной физической реализации еще нет.
Очень хороший пример, он отлично передает суть этой напряженности. Согласно новозаветнему пониманию, царство и скипетр были переданы Христу в духовном смысле, это часть уже. Но полная реализация, вот это физическое обновление мира, оно ожидается в будущем. Это еще нет.
Хорошо, но тогда у меня возникает диссонанс. Если эта вечная линия обещания, этот грандиозный скипетр, находится на Иуде, почему тогда логика повествования бытия внезапно делает такой резкий поворот? Начиная с 37 главы, мы получаем просто гигантскую детализированную историю Иосифа. Иуда уходит куда-то на задний план, а мы читаем про египетские приключения его младшего брата. Зачем тексту столько Иосифа, если он не несет царскую линию?
Потому что без Иосифа не было бы никакой нации. И никакой царской линии тоже бы не было.
То есть это вопрос выживания?
Да, элементарного физического выживания. В 37 главе появляется важное слово «теледот». Оно означает родословие или история поколений. Это структурный маркер.
Ага.
Семье патриархам нужен был такой, знаете, инкубатор, чтобы вырасти из группы в 70 человек в нацию из миллионов. Им предстоит провести в Египте более 400 лет. Но как они туда попадут и как выживут в условиях глобального голода?
Понял. История Иосифа – это практический механизм, который используется для перемещения народа в Египет.
Именно так.
И историю Иосифа мы все помним с детства. Предан братьями, ложно обвинен, брошен в тюрьму, а потом внезапно становится премьер-министром Египта. Кстати, у доктора Вано есть очень проницательное замечание про тюрьму.
Про эпизод с виночерпием.
Да. Иосиф толкует виночерпию сон и просит только об одном – вспомни обо мне, когда выйдешь на свободу. И что делает этот парень?
Он выходит и благополучно забывает об Иосифе.
На целых 2 года. Это такая блестящая иллюстрация человеческой натуры. Как легко люди у власти забывают о тех, кто им помог. Особенно если за эту амнезию им ничего не грозит.
Согласна. И это подчеркивает полную зависимость Иосифа от внешних обстоятельств. Ни его таланты, ни его связи не могли его освободить, пока не наступил нужный момент.
Но давайте поговорим о самом Иосифе до того, как он стал вот этим мудрым правителем. Мы же привыкли воспринимать его как безупречный моральный идеал, героя. Но если внимательно прочитать начало 37 главы...
Там картина немного другая.
Совершенно иная. Ему 17 лет. Любимчик отца. Носит эту свою цветную одежду. И что он делает? Он регулярно, систематически доносит отцу на своих братьев.
Угу.
А потом собирает всю семью и с упоением рассказывает им свои сны. Сны, где снопы пшеницы его братьев, солнце, луна, звезды все кланяются ему. В жестком, древнем патриархате, где старшие братья имеют абсолютный авторитет, ну, поведение этого юнца выглядит не просто бестактным.
Это невероятное высокомерие.
Он просто напрашивался на ненависть.
Да, и это поднимает важный вопрос. Ванон обращается к трудам голландского теолога Риддербуса. Риддербус предостерегает нас от чрезмерной типологизации.
Что это значит?
Ну, многие проповедники любят делать из Иосифа такой идеальный, безгрешный прообраз Христа. Мол, был предан, спустился в темницу, возвысился, спас мир.
Да, эта параллель звучит чуть ли не в каждой проповеди про Иосифа.
Да. Параллели есть, и они важны. Но Риддербус настаивает, что нельзя игнорировать недостатки Иосифа. Новый Завет нигде не называет его прообразом Христа напрямую. Иосиф был блестящим администратором, да, но он был обычным, несовершенным человеком. Его юношеское гордение спровоцировало настоящую катастрофу в семье.
Получается, его роль – это не быть духовным спасителем, а выполнить чисто прагматичную задачу.
Верно. Организовать распределение зерна в Египте, чтобы семья не вымерла.
И это подводит нас к самому мощному парадоксу всего нашего глубокого погружения. Контрасту между временным спасителем Иосифом и носителем вечного обещания Иуды. Я бы использовал такую метафору. Эта история божественного спасения, она похожа на грандиозный царский гобелен. Когда смотришь на него издалека, узоры идеальны. Но если подойти вплотную...
Взять лупу?
Да, взять лупу. Вы увидите, что многие нити грязные, потертые, а некоторые вообще отвратительные.
И самая потертая нить в этом гобелене – это сам Иуда.
Точно. Давайте посмотрим на поступки человека, которому доверен вечный скипетр. Когда старшие братья хотят убить Иосифа, Иуда не пытается его спасти из благородства. Он мыслит как циничный делец. Он говорит, а какой смысл нам его убивать? Давайте продадим его измаильтянам и заработаем.
А затем мы переходим к 38 главе.
История Иуды и Фомари.
Да, это текст, который сегодня многие вообще не понимают, потому что тут нужно знать древние законы. Я говорю о левератном браке. Чтобы понять этот мрачный эпизод, нужно осознать реальность того времени. У женщин не было социальной защиты, не было пенсии или работы.
То есть вдова без наследника была обречена на голод.
На нищету и забвение абсолютно. Поэтому закон требовал, чтобы брат умершего мужа женился на вдове, и их первый ребенок считался бы наследником умершего, сохраняя его землю и имя.
И Иуда полностью проваливает эту обязанность.
Да.
Два его старших сына, которые были мужьями Фамари, умирают. Иуда должен отдать ей своего младшего сына Шелу, когда тот подрастет. Но он боится, что Фамарь какая-то проклятая.
И он просто отсылает ее обратно в дом отца, обрекая ее на статус бездетной вдовы навсегда. Он ее обманывает. И тогда Фамарь идет на крайние меры. Она переодевается храмовой блудницей и садится у дороги, где, как она знает, пойдет Иуда.
И этот носитель вечного обещания Иуда не узнает собственную невестку и вступает с ней в связь. Она требует залог, его личную печать, перявязь и трость.
По сути, древние аналоги паспорта и кредитки.
Да. А через 3 месяца, когда выясняется, что вдова Фамарь беременна, Иуда приходит в бешенство. Он приказывает: «Выведите ее и сожгите». Представляете?
Ужас.
И пока ее ведут на казнь, она просто присылает ему его же вещи со словами: «Я беременна от того, кому это принадлежит».
И реакция Иуды здесь – это поворотный момент. Он публично признает: «Она правее меня». С нашей точки зрения ее поступок шокирует. Но в древнем мире она оказалась более верной закону и долгу семьи, чем патриарх Иуда.
И у них рождаются близнецы – Фарес и Зара. Если мы откроем родословную в Новом Завете, в Евангелии от Матфея, мы увидим поразительный итог.
Да, именно Фарес становится предком царя Давида и Христа.
Ребенок, рожденный в результате обмана, нарушенного долга и морального падения Иуды. И тут возникает гигантский вопрос: зачем это было нужно? Почему история духовного спасения доверена человеку с таким катастрофическим моральным багажом, а праведный Иосиф получает просто должность в египетской администрации?
Этот парадокс – главная мысль всех лекций Ваноя. Это демонстрация суверенности божественного замысла. Иосиф спас семью от голода, но когда дело дошло до вечных целей, выбор пал на Иуду, не за его заслуги, а чтобы показать, что план не зависит от человеческой праведности или идеальности. Бог способен использовать наши самые грубые ошибки, наши моральные провалы, чтобы соткать историю спасения.
Это просто потрясающий вывод. Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что великая история пишется далеко не идеальными людьми. Она пишется через трудности перевода, через юношескую гордыню Иосифа, через циничную продажу брата, через семейные скандалы на обочине дороги.
И из всего этого хаоса выковывается та самая царская линия. Изучение этих текстов вообще меняет взгляд на то, как строится история. Мы часто думаем, что если ошибемся, все рухнет. Но замысел больше человеческих слабостей.
И это оставляет нас с мыслью, над которой стоит поразмышлить сегодня.
О чем именно?
Если хвастливые сны 17-летнего юноши, приводящие братьев в бешенство, и глубочайшие моральные провалы патриарха, если они оказались теми самыми инструментами, которые сохранили нацию и сформировали вечную династию, подумайте о нашей собственной жизни.
Угу.
Как наши собственные, но кажущиеся тривиальными, совершенно ошибочными или глупыми моменты могут прямо сейчас формировать гораздо более масштабный, невидимый сценарий будущего, сценарий, истинный смысл которого раскроется только поколение спустя.